Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. Россия призывает иракских экстремистов сохранить жизнь российским дипломатам, оказавшимся в заложниках. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации. На Украине объявлено о создании оранжевой коалиции. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Четыре сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Акция протеста началась с шествия к телецентру Останкино. Впереди процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор. К экрану прикрепили ленты со словами «Ложь, клевета, разврат, насилие». Именно это, по мнению участников акции, сегодня можно видеть на российском телевидении. Они также подчеркивают, что нельзя сегодня на российских телеканалах увидеть оппозиционные партии. Акция около Останкино – первый шаг, чтобы прорвать эту информационную блокаду. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что провел переговоры с руководством Первого канала и рассказал в интервью «Радио Свобода» о результатах.
Руководство телеканала были, Константин Львович вел Эрнст, были все его редакторы ведущих передач. Обещали поправить ситуацию. Мы требуем, чтобы соблюдался закон об информации.
Достигнуть каких-либо конкретных договоренностей, добавил Зюганов, не удалось. Через 2 месяца состоится повторная встреча по этому вопросу. Кроме того, коммунисты намерены провести переговоры с руководителями каналов НТВ и «Россия». Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Верховной Раде Украины объявлено о создании оранжевой коалиции. Юлия Тимошенко, лидер одной из вошедших в коалицию партии, заявила.
На встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилось.
Сказала Тимошенко. В четверг ожидается подписание коалиционного договора между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. Согласно проекту соглашения, спикером Рады должен был стать Юрий Яхануров от «Нашей Украины». Однако теперь пропрезидентский блок предлагает на этот пост Петра Порошенко. Главой правительства станет Юлия Тимошенко, представителю социалистов достанется пост первого вице-премьера.
Радио «Свобода». Новости.
К северу от Багдада в городе Таджи боевики захватили в заложники, по разным данным, от 80 до 100 рабочих государственного предприятия. По сообщению источников, полиция и группа вооруженных людей на 5 автомобилях напала на колонну автобусов, в которых рабочие возвращались по домам. В Багдаде в среду арестован один из лидеров повстанцев Нури Абу Хайдер Аль-Акаби. По данным командования США, он возглавлял террористическую сеть, которая причастна в том числе к похищению и убийству 14 иракских военнослужащих в мае. На юге сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибла женщина, еще по меньшей мере 7 человек, в том числе дети, ранены. По словам очевидцев, целью удара был автомобиль, в котором предположительно находились экстремисты. Однако ракета попала в жилой дом. Израильское командование отказалось от комментариев. В последнее время Израиль регулярно наносит точечные авиаудары по палестинским боевикам, которые, по данным военных, обстреливают израильскую территорию. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Президент отметил вместе с тем, что некоторые заключенные – это хладнокровные убийцы, которые должны предстать перед правосудием. Среди тем саммита США и ЕС были ситуации вокруг иранской ядерной программы и планируемых испытаний северокорейской баллистической ракеты, положение в Ираке и на Ближнем Востоке. Касаясь Ирана, Буш сказал.
Это очень важно, чтобы руководство Ирана сказало себе, Европа, США, Россия и Китай едины в желании удостовериться, что иранцы не разрабатывают ядерное оружие.
Сказал Джордж Буш. Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС, в свою очередь заявил.
Одна из важных тем, которую мы обсудили, Как убедить Иран отказаться от обогащения урана? Тегеран должен сделать правильный выбор. Мы приветствуем участие Соединенных Штатов в этом процессе как исторический знак готовности Вашингтона к переговорам, если будут условия для их возобновления. Это придает вес единой позиции, которой придерживаются все участники переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Сказал канцлер Австрии. 8 военнослужащим США будут предъявлены обвинения в убийстве иракцев в городе Хамдани. В апреле этого года сообщил представитель Пентагона. Военные провели расследование по факту убийства 52-летнего иракского инвалида, которому солдаты выстрелили в лицо, а затем вложили в руки винтовку и лопату. Таким образом, морские пехотинцы хотели имитировать, что убитый пытался заложить бомбу, считает следствие. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает МВД России обеспечить безопасность таджикского журналиста Додаджона Атавулоева. Редактору издающейся в Москве независимой газеты «Чероги Рус» угрожают расправой. Представитель «Репортеров без границ» Анабель Арки заявила в интервью нашей радиостанции.
Ему звонили с угрозами расправы. Мы считаем, что это серьезные угрозы и должны быть восприняты серьезно, поскольку все возможно в России. Журналистов убивали из-за их статей.
Арки добавила, что в двух последних номерах газеты были опубликованы критические статьи о взаимоотношениях российских и таджикских властей. Атавулоев живет в России с 2001 года. На родине его обвиняют в оскорблении президента, призыве к насильственному свержению власти и разжигании национальной и религиозной вражды. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Северная Корея. Мы почти такие, как Иран. Как ограничить детей от непристойностей на телевидении? Дискуссия в Америке. Возрождается музей Ленина в Риге. И преподавание интернет-журналистики для стран СНГ. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Соединенные Штаты засекли, что Северная Корея готовится к испытанию ракеты дальнего радиуса действия Тэпадунг-2. Это ракета двух степеней деления с радиусом действия в 5-6 тысяч километров. Данные американской разведки, а затем и заявление Пхеньяна, что у Северной Кореи есть полное право проводить испытания ракет, вызвали осуждение не только в США, но и в мире. С предостережением выступил даже генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Надеюсь, что лидер Северной Кореи услышит и прислушается к тому, что говорит весь мир. Мы все обеспокоены. Ему следует действовать крайне осторожно, чтобы не осложнить еще больше ситуацию на полуострове.
Действительно ли испытание ракеты затрагивает интересы соседей Северной Кореи, Европы и всего международного сообщества? Мы беседуем с экспертом Вашингтонского центра оборонной информации Викторией Самсон. Так как испытание ракеты изменит стратегическую обстановку в регионе?
Думаю, Северная Корея делает то, что у нее получается лучше всего, а именно пугает всех, чтобы добиться уступок для себя. Переговоры в формате шести стран, которые были учреждены для того, чтобы попытаться убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы, прошлой осенью застопорились. С тех пор Северная Корея пытается добиться от США прямых двусторонних переговоров. Соединенные Штаты по-прежнему отвечают отказом, и поэтому сейчас Северная Корея просто решила напомнить, что у нее есть оружие и ракеты, и не надо это недооценивать.
Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила, что испытание ракеты повлечет за собой дальнейшие шаги со стороны Соединенных Штатов. Какие это могут быть шаги?
США уже и так оказывают довольно сильное давление и на саму Северную Корею, и на ее соседей. В прошлом году Соединенные Штаты ввели против Пхеньяна санкции за подделку долларов. Не думаю, что США пойдут на какую-то военную акцию только из-за того, что Корея испытает ракету или запустит спутник, потому что это слишком радикальный ответ на, в принципе, не столь уж значительный шаг корейской стороны. Тем не менее, можно оказать давление на торговых партнеров Кореи, Китай и Южную Корею. И они уже будут убеждать Северную Корею отказаться от испытаний, сесть за стол переговоров и закрыть ядерную программу.
США уже пытались надавить на Китай, и ничего из этого не получилось. Торговые и дипломатические отношения не прервались, поскольку больше всего Китай не хотел бы смены режима и хаоса в соседней стране.
Да, но с другой стороны, Северная Корея уже несколько лет не проводила ракетных испытаний. Так что, может быть, это просто мягкое напоминание, что мы, Северная Корея, мы тоже есть. Но мы смотрим на это с американской точки зрения. А ведь Китай, Южная Корея, Япония и Россия уже давно живут в зоне поражения корейских ракет. У нее сотни ракет меньшего радиуса действия, которые вполне достигают территории соседей. И соседи Северной Кореи вполне могут не разделять наши тревоги.
Да, я как раз хотела спросить, почему возможное испытание ракеты дальнего радиуса действия вызвало такую реакцию в мире, даже у Южной Кореи, хотя на самом деле, как вы только что заметили, это касается в первую очередь Соединенных Штатов.
Подобного рода вещи лишь высвечивают тот факт, что проблемы Северной Кореи существуют. Вы правы, одно дело секретно разрабатывать ядерное оружие, другое — проводить испытания ракеты или осуществлять запуск спутника. Но это привлекает внимание, служит определенного рода напоминанием. И именно поэтому, возможно, другие страны сейчас объединились с Соединенными Штатами.
Виктория Самсон, Вашингтонский центр оборонной информации. Всего в запасе у Северной Кореи около 800 баллистических ракет, включая ракеты типа «Скат» с радиусом действия от 300 до 500 километров. А есть еще ракеты «Радонг», дальность полета 1000 километров, и «Тэпадонг-1», радиус 2200 километров. Программа развития ракетных технологий началась при помощи Советского Союза еще в 60-х годах прошлого века. И хотя в попытках сохранить влияние на режим Пхеньяна в 70-е и 80-е годы советское руководство значительно увеличило экономическое и военное сотрудничество с этой страной, принято считать, что «Скады» корейцам попали из Египта где-то между 76-м и 81-м годами. Более того, в то время за влияние на Корею Советский Союз соревновался с Китаем. Китайцы же помогли создать Корее в середине 70-х баллистическую ракету с радиусом до 600 километров. Виктория Самсон заметила, что военный вариант ответа на нынешнюю северокорейскую угрозу запуска ракеты не последует. В принципе, технически это возможно. Ракеты «Тэпотонг-1» и «2» запускаются не с мобильных установок. Спутники-шпионы могут даже обнаружить их заправку. Но вот уничтожить весь остальной ракетный арсенал этой страны очень сложно. Сейчас Пентагон принял решение сбивать ракету только в том случае, если будет угроза ее падения на территорию США. В прошлый раз, в 1998 году, когда Корея испытала ракету, ее обломки перелетели через Японию и упали в Тихий океан, что привело в откровенный шок мировое сообщество. После этого Пхеньян ввел мораторий на испытания. Но запускать ракеты и развивать ракетные технологии не предосудительно с точки зрения международного права. Это уже вопрос специалисту по Корее в Британском университете Лидс Эйдену Фостеру Картнеру.
Ракеты не противозаконны. Северная Корея не участница режима по контролю за распространением ракетных технологий, так что может делать все, что ей захочется. Правда, обычно в таких случаях перед испытанием ракеты все-таки предупреждают тех, кого это может касаться и кто находится в пределах досягаемости. А в данном случае мораторий был введен добровольно. У него не было даже статуса договора или соглашения между двумя странами.
Так есть варианты вернуть разговор в мирный тон? Виктория Самсон, вы сказали, что Северная Корея, как, впрочем, и Иран, настаивает на двусторонних переговорах с Соединенными Штатами. Так может, США все-таки пойти на эти переговоры? Или они должны придерживаться нынешней политики?
По-моему, когда такие страны, как Северная Корея и Иран, требуют начала двусторонних переговоров с США, они на самом деле не предполагают, что в позиции Соединенных Штатов что-то кардинально изменится. Они просто хотят добиться определенного признания. Это для них престижно. И ведь не только американские политики исходят из того, что будет, а что не будет принято обществом и избирателями. Другие лидеры тоже вынуждены подыгрывать своим народам. А когда лидер может сказать: «Ну что, у нас теперь есть ядерное оружие, мы на равных разговариваем с самыми крупными мировыми игроками, мы на равных сидим за столом двусторонних переговоров с Соединенными Штатами», Публика встречает это очень хорошо. И в Соединенных Штатах это прекрасно понимают. Именно поэтому администрация и не хочет давать им тот вес и престиж, на котором они настаивают. Но в конце концов и двусторонние переговоры ведь до конца не исключаются. Нельзя же допускать, чтобы переговоры в рамках шести были навсегда заморожены, и чтобы Северная Корея могла спокойно работать над своей ядерной ракетной программой.
Эйден Фостер-Картнер, были ли в прошлом какие-то меры давления, которые помогли остановить Северную Корею, хотя бы в том же 99-м году?
В последние годы администрация Клинтона, после того, как уже было заключено ядерное соглашение, пусть неоднозначное и оставляющее нерешенные вопросы и лазейки, США оказывали на Корею сильное давление в области ракетостроения. Об этом мало говорят, но на самом деле, в отличие от ядерной программы, область ракетных технологий всегда была в Корее на продажу. И не только сами ракеты на продажу, но и вся программа. Корейцы всегда говорили: «Заплатите, и мы откажемся». Администрация Клинтона в последние месяцы уже готовилась подписать соответствующий договор. Клинтон даже планировал поездку в Пхеньян для подписания документа. Но тут время его администрации истекло. Плюс возникло неожиданное обострение конфликта на Ближнем Востоке, что отвлекло внимание. А администрация Буша – полная противоположность администрации Клинтона. Они просто не продолжили эти переговоры.
Как и в случае с Ираном, экономические санкции против Северной Кореи вряд ли будут эффективны, считают эксперты. Но совсем по разным причинам. Иран – нефтяная и газовая страна. А в Северной Корее в случае санкций просто будет умирать еще больше народа от голода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Президент США Джордж Буш подписал в конце прошлой недели закон о мерах по обеспечению благопристойности теле- и радиопрограмм. Это событие стало итогом бурной дискуссии, продолжавшейся более 2 лет. Станет ли американский эфир чище? Будет ли новый закон оспорен в судебном порядке как нарушающий конституционный принцип свободы слова? Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Белый дом устраивает специальные церемонии подписания законов президентом отнюдь не всякий раз, а лишь в особых случаях. Закон о приличиях в эфире – именно такой особый случай. Борьба за нравственность народа – одно из программных положений республиканской партии, с которым идут на выборы все ее кандидаты. Бывший министр юстиции Джон Эшкрофт начал свою деятельность на посту с того, что приказал задрапировать обнаженный бюст статуи Фемиды в здании ведомства. С его точки зрения, правосудие нельзя вершить в полуобнаженном виде. Государственный секретарь Кондолиза Райс велела газетам-киоскам в здании Госдепартамента снять с продажи журнал «Плейбой». И вот теперь контролируемый республиканцами Конгресс принял закон против непристойностей на радио и телевидении. Подписывая его, президент подчеркнул, что тем самым он, прежде всего, проявляет заботу о детях.
В нашем свободном обществе родители несут основную ответственность за то, какие телепрограммы смотрят их дети, какие веб-сайты они посещают или какую музыку они слушают. Это обязанность мам и пап следить за тем, чтобы их дети слушали и смотрели правильные передачи. Лучший способ для этого – быть начеку, обращать внимание на то, чем занимаются дети. Воспрепятствовать просмотру плохих программ очень просто, нужно просто выключить телевизор. Для этого там и сделан выключатель. Родители – первая линия обороны, но и вещатели, и производители бытовой электроники играют значительную роль в защите наших детей от непристойности и неприличия в эфире.
Проблема действительно существует. Засорение телевидения и радиоэфира вульгарной речью и всевозможным бесстыдством – печальная реальность. Исследования показывают, что с 1988 года концентрация нецензурной брани в телепрограммах, которые демонстрируются с 8 до 9 часов вечера, возросло на 95%. Если прежде Федеральная комиссия по связи получала сотни жалоб по этому поводу, то теперь получает сотни тысяч. В феврале 2004 года произошло событие, ставшее непосредственным поводом к разработке нового закона. В прямом эфире трансляции финального матча Суперкубка по американскому футболу Джастин Тимберлейк, певший дуэтом с Джанет Джексон, вдруг сорвал с партнерши кожаный топ, обнажив ее грудь. Финал Суперкубка – крупнейшее спортивное событие сезона. Его аудитория составляет десятки миллионов зрителей. У телевизора сидят всей семьей, поболеть в теплой компании отправляются в бары. В перерывах зрителей развлекают звезды поп-музыки, мечтающие о таком приглашении. Специально к матчу рекламодатели, включая кандидатов в президенты, заказывают новые клипы. Расценки достигают астрономических сумм. По этой причине телекомпании «Большой четверки» CBS, ABC, NBC и Fox получают право на трансляцию финала Суперкубка по очереди. В данном случае вещателем была CBS, уже на утро извинившаяся перед зрителями. Тимберлейк говорил, что Джанет Джексон не предупредила его, что под топом на ней ничего нет. Она говорила, что партнер допустил импровизацию. Однако нашелся свидетель, пиротехник, который утверждал, что сцена обнажения бюста репетировалась. Так или иначе, голую грудь в течение полутора секунд созерцали дети. Тогдашний председатель Федеральной комиссии по связи Майкл Пауэлл заявил, что весь номер Джексона и Тимберлейка был сплошным совокуплением на сцене. Компания была оштрафована. Все эти смешные и грустные истории дали основание Конгрессу заняться изучением вопроса. Серию публичных слушаний на эту тему провел председатель Сенатского комитета по делам торговли, науки и транспорта, республиканец Тед Стивенс.
Поскольку 85% зрителей смотрят кабельное или спутниковое телевидение, мы должны в первую очередь рассмотреть меры добровольного контроля. Первая поправка ограничивает возможности Конгресса по введению запретительных мер. Какие бы запреты мы ни ввели, они неизбежно будут оспорены в суде.
Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. Одним из главных свидетелей был Джек Валенти, который в течение многих лет возглавлял Ассоциацию американских кинопромышленников. Валенти выступил против государственного регулирования в этой области.
За последние несколько лет было проведено много опросов, в ходе которых людям задавали два вопроса, имеющих непосредственное отношение к теме сегодняшнего слушания. Один вопрос такой. Считаете ли вы, господин и госпожа родители, что по телевизору показывают программы, которые не следует смотреть вашим детям? От 70 до 8% отвечали «да». Тогда им задавали другой вопрос. Считаете ли вы, что правительство должно принять меры к решению этой проблемы? Ответ тех же 70 или 80% был категорически нет. Так что, сдается мне, мы должны прислушаться к людям, пытаясь с этой кафедры помочь им защитить детей от неприемлемых зрелищ. Думаю, сейчас каждый родитель в Америке, за исключением тех немногих, кто не держит в доме телевизор и, соответственно, не сталкивается с проблемой, каждый родитель имеет абсолютную власть контролировать содержание программ, которые принимает его телевизор. Мы не должны ждать принятия закона или вмешательства правительства.
Джек Валенти говорит о специальном фильтре, который называется V-чип, и которым, начиная с 2000 года, в обязательном порядке оснащаются все американские телевизоры с диагональю более 13 дюймов. Устройство реагирует на присвоенную телепрограмме категорию и сравнивает ее с настройками владельца. В том случае, если владелец не разрешает показ программ определенных категорий, V-чип блокирует их. Недавно появился новый способ решения проблемы. Некоторые крупные кабельные компании предлагают своим абонентам семейные пакеты – набор каналов, в которых нет передач фривольного содержания. В 1921 году Ассоциация кинопромышленников приняла свой первый моральный кодекс, известный как «Кодекс Хейса», по имени тогдашнего президента ассоциации. Ограничения были чрезмерно строгими. Запрещалось, например, показывать женскую фигуру в профиль или даже пустую ванную комнату. В 1968 году была введена система сертификации фильмов, действующая до сих пор. Именно за такие добровольные правила ратует Джек Валенти. Сенатор Конрад Бернс, который тоже против чрезмерного государственного вмешательства, попытался выяснить, обсуждается ли эта тема производителями и прокатчиками.
У каждой семьи свои собственные критерии приемлемости. Все мы хотим смотреть разное и запрещать хотим разное, потому что в каждом доме одного квартала свои ценности. Нам следует осознать, что они смотрят не только то, что им показывает телевизор дома. Они имеют возможность посмотреть в другом месте то, что мы запрещаем им смотреть, будь то в школе или в доме у друга, или где бы то ни было. И это делает стоящую перед нами проблему еще более сложной. Думаю, создатели Конституции именно по этой причине ввели первую поправку. Они не хотели, чтобы власти устанавливали стандарт для всего общества. Его устанавливают в каждой отдельной семье мамы и папы. Господин Валенти, вы, возможно, наилучшим образом ответите на этот вопрос. Обсуждалось ли среди производителей зрителей телевизионных программ, что приемлемо и что нет в нашем обществе?
Да, обсуждался. Но имейте в виду, крупнейшие студии выпустили в прошлом году более 200 фильмов, а всего в этой стране производится свыше 700 картин в год. Прежде всего, у нас нет такого количества одаренных, талантливых людей, чтобы снимать в год по 700 действительно первоклассных фильмов. Это во-первых. Во-вторых, поскольку это свободная страна, нет необходимости подчиняться требованиям какой-то системы. Вы сняли свою собственную картину и продаете ее всякому, кто захочет купить, или попросту выкладываете ее в интернете, где вообще нет никаких препятствий. Таким образом, точно так же, как по вашим собственным словам, все родители разные, производители фильмов тоже разные. Некоторые из них подходят к проблеме остро, взыскательно и достойно. Они сами взвешивают содержание своих картин, другие этого не делают. Все разные. Вы не можете потребовать, чтобы все вписались без остатка в одно и то же лекало. Однако меня впечатляет та мера корпоративной ответственности, которой отличаются многие компании, с которыми я имею дело каждый день.
Грустный философский монолог сенатора Джорджа Аллена завершился неожиданно вопросом, не стоит ли увеличить штрафы. Джек Валенти этому решительно воспротивился.
Для родителя единственная возможность проконтролировать, что слушают или что слышат его дети, это когда едешь с ними в машине и начинаешь искать по радио хорошую музыку. Мои дети хорошую музыку, кантри, какую я люблю, терпеть не могут. И, по правде говоря, это единственная ситуация, когда ты вместе со своими детьми. Вопросы, которые мы обсуждаем здесь, касаются и эфирного вещания, и кабельного. Но эфир и кабель – разные вещи. Кабель – платный. Это все равно как журнал, который вы покупаете. Он защищен первой поправкой. Эфир – дело иное. Стандарты эфирного вещания отличаются от стандартов кабельного. И когда вы смотрите по эфирному каналу спортивные соревнования или концерт, или церемонию вручения Оскаров или Грэмми, и вдруг происходит нарушение стандарта, а я полагаю, все мы согласны с тем, что эфирное вещание должно иметь стандарты, возникает опасение, что суммы штрафов слишком малы.
Я всегда нервничаю, когда говорят о наказании за преступление, суть которого определена слишком расплывчато. Мне представляется, что если вы собираетесь наказывать за нарушение стандартов благопристойности, то должно существовать какое-то ясное и точное мерило самого стандарта. Мне мысль о том, что на кого-то будут накладывать громадные штрафы за то, что у него на 1.5 секунды в кадре появился муляж женской груди, мне эта мысль кажется столь абсурдной, что я даже не могу обсуждать ее. Такой теперь стандарт? Я хочу сказать, что рухнула вся американская культура из-за этих 1.5 секунд трансляции Суперкубка. Я считаю это абсурдом. Кому вы доверите определить стандарт? Сенатор Аллен, не мне вам объяснять, что Верховный суд сегодня не в состоянии дать определение порнографии и непристойности. Есть стандарт Миллера, но в нем такие лазейки, что сквозь них могут проехать 7 «Хаммеров». Разве не подсказывает логика и здравый смысл, что перед тем, как вводить штрафы, мы должны дать определение тому, о чем говорим?
Стандарт Миллера, о котором говорит Джек Валенти, это решение Верховного суда США по делу Миллер против штата Калифорния, вынесенное в 1973 году 5 голосами против 4. На сегодняшний день это единственная в американском праве действующая дефиниция непристойности. Ее главный критерий звучит так. Если среднестатистическому зрителю произведение в целом представляется возбуждающим похоть, и в то же время оно не является серьезным искусством, оно считается непристойным. Конгресс не внял призывам представителя киноиндустрии и все-таки ввел запреты, при этом не определив, что такое непристойность на экране. Новый закон в 10 раз до 325 тысяч долларов увеличивает размер штрафа за единичный факт непристойности на экране или в радиоэфире. В случае многократных нарушений в течение одной программы штраф будет повышаться, но он не может превышать 3 миллионов долларов. И самое главное, закон не распространяется на кабельные и спутниковые сети. Он регулирует только эфирное вещание.
Рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкине участвовали около 1500 человек. Кузьминский суд Москвы постановил депортировать активиста НВП Владимира Линдермана Абеля в Латвию. С ходатайством о депортации в суд обратились правоохранительные органы, утверждающие, что Линдерман долгое время находится на территории России без соответствующих документов. Соглашение о создании парламентской коалиции на Украине должно быть подписано в четверг утром, сообщает корреспондент Радио Свободу. В среду блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора. К северу от Багдада в городе Таджи боевики захватили в заложники, по разным данным, от 80 до 100 рабочих государственного предприятия. На юге сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибла женщина, еще по меньшей мере 7 человек, в том числе дети, ранены. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность мирового сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Черногория в четверг станет 56-м членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ранее Черногория подала заявку на вступление в ООН. В Дагестане в ночь на среду убиты начальник Сагюртовского районного отдела по борьбе с организованной преступностью и инспектор ДПС.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. В Риге возрождается музей Ленина и преподавание интернет-журналистики для стран СНГ. Один мой знакомый недавно пожаловался, что ему пришлось объяснять 12-летней дочке каждое слово в следующем предложении. Отряд пионеров посетил завод имени Ленинского комсомола. Во фразе девочки были незнакомы следующие понятия. Кто такие пионеры? Почему они формируются в отряды? Что такое комсомол? И почему он ленинский? И кто такой Ленин? Возможно, чтобы избежать подобных ситуаций, в Риге восстанавливается музей Ленина. Рассказывает наш корреспондент Михаил Бомбин.
В апреле 1900 года Ленин приехал в Ригу с тем, чтобы пообщаться с местными социал-демократами и презентировать революционную ситуацию. Останавливался Владимир Ильич в двухэтажном деревянном домике на улице Цесу-17. Жил там где-то около суток, особо не наследил, однако в советское время там был, понятное дело, образован музей Ленина. Помню, как по партийным праздникам туда сгоняли школьников. Чахлый интерьер, пара бюстов, одноместная кровать и стол с неизменной зеленой лампой компенсировался обилием не относящихся, впрочем, к делу фотографий. Кремль, Шушенская, известный сюжет на броневике. Таким образом, музей просуществовал до начала 90-х, то есть до восстановления независимости, а затем, опять же по понятным причинам, был закрыт. Дом пошел на приватизацию. Идея по возрождению музея принадлежит новому хозяину недвижимости Андресу Шваглесу.
Мемориальная квартира Ленина. Квартира полностью будет выглядеть, как она была в 70-х годах, когда в то время тут был музей.
То есть Ленин здесь ничего не оставил?
Ленин тут ничего не оставил, именно так. Все вещи уже есть. Кровать, стол, кресло.
Зеленая лампа.
Зеленая лампа, да. Это все есть. Кухня, все сохранено. Как это было?
А вот зачем сам этот музей? Как вы считаете, что он даст, так сказать, народу?
Это все-таки история. Я думаю, это надо сохранить, показать всем, потому что в это здание многие были во время, когда Ленин считался вождем, в то время часть считала, что именно так, часть просто так шла, но они тут были, смотрели, хотели они это или не хотели, но это надо было. Немножко доложить, может, в этой квартире как бы экспозицию, связанную с пробитием Ленина в Риге, это в 1900 году.
Какие-то фотографии сохранили?
Да, фотографии именно так. И чтобы показать людям, помочь вспомнить те времена, когда они приходили тут, может быть, как школьники.
Ну. Слушайте, так может быть паломничество каких-то тайных коммунистов? Вот Альфред Рубикс, например, придет.
Ну, пусть туристы тоже. Для всех, чтобы...
Сколько вход, вы предполагаете, будет в долларовом эквиваленте?
Ну, я думаю, пока это рано.
Говорил директор музея Андрес Шваглес. Следует, однако, отметить, что отношение к личности вождя пролетарской революции в Латвии весьма неоднозначное. С одной стороны, Сейм Латвии дважды принимал декларации с осуждением тоталитарной коммунистической идеологии, автором которой, в общем-то, и был Владимир Ильич. В то же время не следует забывать, что именно благодаря подписанному Лениным Брест-Литовскому миру Латвия обрела независимость и, более того, постановлением, возглавляемого Лениным Совнаркома от 14 декабря 1917 года, часть Витебской губернии, теперешняя Латгалия, отошла под юрисдикцию латвийского государства. Вот что думает о создании музея латвийский историк Леонид Федосеев.
Если говорить о существовании такого музея, да, можно считать, что вполне оправданно. Например, в Литве существует целая своеобразная, правда, на открытом воздухе аллея, где собраны памятники, памятные знаки советского периода. И иностранные туристы охотно посещают, рассматривают. И нам не повторять ошибки советского периода, когда, например, латвийских политиков довоенных никто в лицо просто не знал. Не было возможности даже посмотреть, где это.
Немножко о роли Ленина в становлении латвийского государства. Собственно, что он сделал?
Да, вот с концепцией музея я бы не согласился, когда там один из руководителей этого проекта заявил, что вот музей для того, чтобы все видели, какой он мерзавец. Ленин, как большевик, работал очень четко, он знал интересы людей. Вот, например, если взять, почему они победили, он ведь обещал, что не только идеологию, коммунизм, какой-то там абсурд, а землю крестьянам. В крестьянской стране объявить, что землю получат крестьяне в 150-миллионной, это означало получить поддержку 100 миллионов населения. И, по сути дела, именно не из-за коммунизма, а из-за земли большевики-то удержались. И второе, Ленин всегда, скажем так, был готов подкармливать тех, кто готов его поддержать. Ему нужны были полки латышских стрелков. Это была его основная гвардия и так далее. И абсурдно предполагать, что все они были убежденными коммунистами и так далее и прочее. Их интересовали две вещи. Во-первых, земля, как всех крестьян. Во-вторых, их интересовала независимость Латвии. По сути дела, из-за красных стрелков Латвии дали независимость. Лучше потерять часть, чем все. От империи. Так что незаконный большевистский режим в некотором смысле из-за стрелков подарил Балтии, даже Балтии, не только Латвии, независимость. Можно сказать, что это был шикарный подарок. Но то, что позже обманули, ну, это другое дело. Но это можно сравнивать то же самое, что в 90-91 году, во время отмоды, не латышам обещали всякие чудеса и в языковой сфере и так далее. Но то, что их потом обманули, ну, это уже другое дело.
По-ленински.
Это был историк Леонид Федосеев. А теперь воспользуемся ленинским принципом апеллировать к сознанию масс, опросим низы и узнаем, что думают по поводу музея, так сказать, рядовые жители небольшой улочки Цесу.
Это история. Человек, который чтит историю, пусть он чтит, а кто не чтит, ну, это его личное мнение.
Вы пойдете в этот музей или нет?
Ну, я думаю, нет.
Я там никогда не был и не пойду. Меня это не интересует.
Потому
что внук латышского стрелка, вам скажу, не было бы латышей, не было Ленина, не было бы Ленина, не было латышей.
Ленин ничего хорошего не сделал, он только развалил всю Россию, это самое главное. Ну и создал, как говорится, концентрационный лагерь Советского Союза. Создал империю концентрационного лагеря.
Вы в этот музей не пойдете?
Никогда не пойду.
Музей Ленина довольно забавно. Довольно много таких людей осталось, кто все-таки помнит, кто такой дядюшка Ленин.
Дедушка Ленин.
Дедушка, извините, конечно. Может быть, я бы даже сходила, если был такой музей.
Помните еще о Ленине?
Ну, я училась в школе. Все-таки мне еще учителя рассказывали. И очень по истории ругались, если мы не знали.
Ну, вообще, это смешно.
сам по себе, что музей. Там же он только просто зашел и вышел. И музей открывать, ну это раньше было понятно. Ну сейчас опять понятно. Люди хотят зарабатывать.
Ну я не знаю, это я уже это прошел, это молодых надо спрашивать. Я этот музей когда-то посещал в школьные годы, а сейчас мне как-то он или да, или нет, это уже мне абсолютно...
Позиция нейтральная.
Да, нейтральная.
Нужен, конечно, потому что личность была, а хорошая или плохая, это уже второй разговор.
И вы пойдете в этот музей?
Ну зачем? Нет. Я не пойду, потому что я уже все знаю.
Ну, в принципе, вы не против.
Да, в принципе, мы не против,
да. Я бы отвела своих внуков, чтобы показать, кто это такой. Что это такое?
Я уже все забыли, никто не знает.
Это
ну,
точно.
Тем паче, что... Ну, личность-то была.
Какая-никакая.
Даже как-никакая. Даже очень какая. Историческая личность, да. Надо ее рассматривать в этом аспекте, что историческая личность. А там хорошая она. Конечно, она...
Они должны сделать сами вывод, дети. Да, дети должны сделать сами вывод.
Действительно, правду. Не только, что как нам показывали тогда в музее, вот тогда, когда мы ходили, да?
Я помню.
Вот, а именно вот сколько он народа уничтожил, сколько он церквей сгубил, сколько он попов уничтожил.
С другой стороны, если бы не Ленин, не было бы и латвийского государства.
Но все равно погибших было, да, на карту было поставлено больше, чем эти все.
Заслуги.
Конечно.
Я думаю, пусть он спокойно отдыхает, я думаю, это все нормально. А вы как думаете?
Думаю, надо этого человека похоронить, как всех нормальных людей, да?
Пойдете вы в такой музей, нужен он или нет?
Я думаю, что да.
В завершение темы следует отметить находчивость домовладельца. Уже получено разрешение Рижской мэрии, а Ленкомната на ЦСУ-17 может стать своеобразным филиалом процветающего ныне музея оккупации, что не только поспособствует государственному финансированию предприятия, но и обеспечит постоянный хадж зарубежных, в том числе и правительственных делегаций. В перспективе проекта – сувенирная лавка, бюстики, бейсболки, лампочки Ильича и прочая коммунистическая бижутерия. В общем, бытие определяет сознание, а дело Ленина живет и побеждает.
Рассказывал Михаил Бомпин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Неограниченные возможности, которые предоставляет интернет для развития журналистики, предполагают и ответственность журналистов за то, что они пишут и публикуют во всемирной информационной сети. Профессионализм и ответственность – это то, чему можно научить. Международный электронный журнал Transition Online организует специальное обучение для слушателей из стран бывшего СССР и приглашает их в результате строгого конкурсного отбора на летние курсы в Прагу. С организаторами и участниками этих курсов беседовал Владимир Ведрашко.
Во многих общественных организациях России и других европейских стран помнят журнал Transitions, который в середине 90-х годов приходил бесплатно по почте по сотням адресов в качестве информационной поддержки тем, кто учился навыкам демократического развития. Сейчас этот журнал существует только в интернете, но его потенциал явно сильно вырос. Это онлайновое издание, которое не только научилось жить в сети, но и обучает журналистов из стран бывшего СССР эффективной работе в интернете. В студии «Радио Свобода» участники одного из тренингов в Праге. Я попрошу представиться их самих.
Меня зовут Таня Хаст, я работаю в Transitions Online, или TOL, менеджером проектов, и также являюсь координатором тренингов по интернет-журналистике. Работаю со всеми программами, которые у нас на русском языке. У нас не только тренинги журналистов, у нас даже дистанционное обучение для студентов из России и Центральной Азии мы проводим совместно с BBC и The Guardian. Конференции мы проводим тоже, я помогаю организовывать конференции, особенно если это с русскоязычными журналистами. Да? Не обязательно из России, но, например, там, из Беларуси или с Украины. Все, кто говорит по-русски, они все со мной общаются, я помогаю им всем приехать к нам в Прагу.
Спасибо. Оля, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга Каплина, я журналист из Казахстана, я работаю в Алма-Ате в Международном информационном телевизионном агентстве. Это первое телевизионное агентство в Центральной Азии. Мы рассчитываем, что мы будем поставлять телевизионный продукт, то есть это будут, может быть, сюжеты, может быть, документальные фильмы из стран Центральной Азии в Россию, по всему миру, и обмениваться таким телевизионным материалом между станциями, телекомпаниями, которые работают в наших странах. Потому что нам кажется, что в последнее время в странах, странах Центральной Азии, в Москве, в России, ну, в Европе уж говорить не о чем. Очень мало знают о том, что происходит в Центральной Азии, о том, как мы там живем, о том, чем мы дышим. И мы думаем, что наше информационное агентство вот этот информационный голод как раз-таки устранит.
Рахман Болтаев, корреспондент информационной сети Корнет. Это сеть в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии и России. Я представляю Таджикистан.
Татьяна, скажите, пожалуйста, чем отличается интернет-журналистика от простой журналистики?
Ну, я могу рассказать на примере Transitions Online. Это журнал о Восточной Европе, Средней Азии и России, который публикуется только в интернете.
Ольга, как вы считаете, ответственность журналиста, работающего в интернете, отличается от ответственности, которую должен проявлять профессиональный журналист в печатном издании?
Нет, я считаю, что совершенно не отличается. Мне кажется, что интернет на самом деле новый вид средства массовой информации, а законы, по каким живет это средство массовой информации, они остаются теми же, какие были выработаны веками. Знаете, мы недавно на семинаре обсуждали этот вопрос, и мы пришли к выводу вместе с преподавателями, пришли к выводу, что, наверное, сейчас для интернет-изданий очень важно как раз-таки говорить о том, что журналисты, работающие в интернете, должны быть ответственными, должны быть очень профессиональными, и только тогда они получат своих читателей. Потому что ведь то, что сейчас есть в интернете, по большей части это бесплатно. А если бесплатно, то чаще всего там нету ни бизнеса, там нету возможности заплатить хорошим журналистам. А если мы будем говорить о профессиональном подходе, если мы будем говорить о каком-то развитии этого направления СМИ, да, то люди будут покупать только если это будет профессиональная информация, если это будет проверенная, если это будет очень грамотная, подготовленная публикация. Поэтому мне кажется, что вот принципы, они остались теми же, просто мы еще не дошли до вот такого идеального состояния в интернет-журналистике.
Рахман, как вы думаете, когда журналисты, работающие в интернет-журналистике, дойдут до состояния высокой ответственности?
Вопрос очень сложный. Я не знаю, когда они дойдут, потому что интернет-журналистика в Центральной Азии, она только получает свое развитие, как бы и становление.
Скажите, пожалуйста, Ольга, ваше стремление чему-то научиться у сетевого, достаточно известного, развитого журнала Transitions Online. Это ваше личное стремление?
Ну, я знаю, что объявление TOL и предложение принять участие в семинаре в Праге вызвало очень большой интерес в нашем регионе. Я знаю больше 10 своих коллег, которые подали заявки тоже на этот семинар. И мне кажется, что сейчас, по-моему, даже кто-то из международных экспертов, когда оценивал ситуацию со СМИ в Казахстане, он как раз сказал, что самое удивительное, что, может быть, там каким-то образом зажимаются свободы, может быть, людям не дают печататься, но у всех журналистов есть очень большое желание учиться. Если мы будем делать другую прессу, то она будет менять жизнь нашей страны. Интернет-СМИ сейчас являются самыми свободными на постсоветском пространстве, свободными от контроля, потому что у нас пока нет законодательства, которое регулирует интернет-журналистику, свободными от вмешательства. Интернет — это как раз та сфера, которая позволяет донести до читателя действительно правдивую информацию.
Рахман, давайте говорить сейчас об интернет-журналистике как о поле практически неподцензурной деятельности неправительственных организаций. В интернете они могут многое из того, что не могли бы делать, выпуская бумажную прессу, которая требует киосков распространения, которые должны быть санкционированы. А в интернете, пожалуйста, свободно плавай.
Интернет-журналистика — это широкое поле для деятельности, это большие возможности, и журналисты, которые работают на интернет-издания, их не так много в Таджикистане, но они есть, они работают, и взгляды на журналистику, на то, что они делают, у них отличаются коренным образом от того, что делают журналисты, работающие на печатные СМИ, так как они работают, как это называется, по определенным выработанным международным стандартам журналистики. То есть они пишут статьи, они готовят какие-то публикации, размещают их на сайтах и делают это по-другому. То есть в основном они как бы проходят через преграды, через барьеры, и невзирая на какие-то запреты, цензуру, то есть они могут писать то, как они это видят. Они могут поставить проблему, они дают комментарии, разносторонние комментарии различных лиц, экспертов, специалистов той или иной области.
Скажите, пожалуйста, Таня, как вы учите своих слушателей тому, что информация, которую они готовят для интернет-сайтов, для своих интернет-изданий, должна проходить какую-то проверку?
Возвращаясь еще вот к предыдущему, да, замечанию, что часто бывает информация недостоверная в интернете, я хотела бы сказать, что, наверное,
читатели интернет-изданий, они относятся к интернет-журналистике или к журналам, которые публикуются только в интернете, так же, как и к любым другим СМИ. И я бы не сказала, что они верят каждому слову, но они относятся скептически. То есть нельзя сказать, что печатная журналистика лучше или в печатной журналистике всегда все правда. Но главное отличие в интернет-журналистике — это если это журнал, который публикуется только в интернете, и какие-то статьи платные, например, или существует подписка на этот журнал, то журналисты, если это действительно серьезное, да, профессиональное учреждение, журналисты и редакторы, они не могут позволить себе писать какую-то неправду, писать что-то, что они не знают на 100% точно, потому что, потеряв доверие читателей своих, которые, в принципе, платят деньги за содержание журнала, они его не смогут вернуть уже.
Получается, что коммерциализация — это еще и барометр качества журналистики, достоверности, да?
В какой-то степени возможно, но с другой стороны существует огромная масса интернет-публикаций, изданий. В принципе, сейчас вот нововведение есть блоги. Это блог — это когда любой может начать свою страницу в интернете и писать информацию какую-то там о себе или о политике на любую тему, да, и каждый может, в принципе, стать журналистом. Тем не менее, издания, журналы, газеты в интернете, они заботятся о своей репутации, они ее хотят поддерживать, и для них важно, чтобы читатели доверяли и возвращались на страницу, и читали, и информация была нужна и интересна кому-то. То есть я бы не сказала, что это только деньги. Это также многое зависит от желания журналистов и всей организации поддерживать свой уровень.
Вот в связи с этим я хочу вас спросить про Transitions Online. Это довольно старый журнал, очень известный. Каким образом вы видите свою главную задачу, приглашая людей на учебу в Прагу из стран бывшего Советского Союза? Что вы хотите им передать?
Своими тренингами мы надеемся журналистам, профессионалам дать настолько хорошие навыки, что, вернувшись после тренинга в свою страну, они смогут либо открыть свою интернет-публикацию, свой журнал или свою газету, или же действительно поднять уровень той публикации, в которой они уже работают. Для того они и приезжают на наш тренинг,
и что они
где
у вас
мы
получают?
Их учим. У нас есть семинары по маркетингу, по редакторским аспектам. То есть мы рассказываем о том, как мы делаем или как делается это в западных СМИ. Да? Мы рассказываем, как находить деньги, чтобы поддерживать независимость, не надеяться на одного какого-то донора или спонсора. Мы также рассказываем о технических аспектах, как сделать страницу интересной для читателя, как построить страницу. То есть мы не говорим о тонкостях вот, технических, да, но основные какие-то аспекты, которые важны даже для журналиста, не занимающегося, в принципе, техническими делами, чтобы было все это понятно и видно со стороны пользователя.
Рахман, скажите, пожалуйста, чему новому вы тут научились? С чем вы уедете, чего вы раньше не знали?
Если до приезда в Прагу на тренинг я просто писал для интернет-издания, готовил материалы, публикации отсылал их, и эти материалы в итоге размещались на сайтах некоторых интернет-изданий, то сейчас я понимаю, что я получил определенные навыки, какие-то дополнительные знания по маркетингу, по привлечению средств для того, чтобы начать свое дело, для того, чтобы попробовать организовать свою интернет-страничку, интернет-журнал или интернет-газету и так далее. Редакторская часть, она тоже весьма важна. И если я смотрел на интернет-страницу только как журналист и видел свой материал, то теперь я понимаю, как его лучше разместить и как строить эту страницу так, чтобы она была удобочитаемой для читателей онлайн-изданий и максимально привлекательной.
Оля, на этот же вопрос попрошу вас ответить. Что нового вы узнали здесь на тренинге Transitions Online? С чем вы уедете, чего вы прежде не знали и не практиковали?
Мне кажется, что, пожалуй, все элементы, о которых мы говорили на тренинге, они были для меня в какой-то степени незнакомы. Ну, я опять же повторюсь, что у нас интернет, по большей части, это интернет свободный. То есть коммерциализация как таковой у нас, она если идет, то она очень маленькая. То есть как научиться продавать информацию в интернете, для меня это было новостью. Очень любопытной была информация о блогах в интернете. Мне казалось раньше, что для Казахстана блоги — это не совсем нормально. То есть,
почему вам так казалось?
Ну, мне казалось, что не так много людей у нас имеет доступ в интернет, чтобы заводить свои блоги. Когда мы разговаривали в TOL с преподавателями, я потом посмотрела на это все другими глазами, поискала в интернете страницы, обнаружила массу людей в Казахстане, которые заводят свои страницы, пишут какие-то свои публикации. Причем это не журналист, это не профессиональный журналист, но это очень хороший взгляд человека на какие-то проблемы, на какую-то жизнь в своем маленьком городе. Там есть замечательный провинциальный дневник, парень один ведет в Петропавловске. Совершенно обычный человек, вот он приходит, он пишет, что он сегодня на работе там видел. То есть мне кажется, что это какое-то тоже направление, может быть, не журналистики, но, по крайней мере, на которое журналистам профессиональным нужно обратить внимание, потому что, может быть, мнение такого непрофессионала из народа, оно будет интересно читателям, слушателям, где бы они ни жили.
Таня, судя по всему, вы делаете очень полезное дело, но вот на вашем тренинге сейчас присутствует 2 человека.
К нам приедет в итоге 9 человек на этот тренинг. Мы отберем 9 человек. У нас очень большое количество заявок, но мы можем, к сожалению, отобрать только 9 человек. Желание у нас и возможности. Желание огромное обучить очень многих, потому что заявки, которые к нам приходят, очень интересные, но, к сожалению, мы не можем принять всех. Мы работаем по гранту, который мы получили от The National Endowment for Democracy.
Это то, что принято в России называть НЭДом.
Да, НЭД. От НЭДа мы получили этот грант, и грант позволяет принять только 9 человек. Скорее всего, мы получим еще один грант на следующий год, и, возможно, мы сможем принять уже большее количество журналистов, больше, чем 9. У нас еще существует подобный грант на Россию, то есть мы также приглашаем журналистов из России. Из России у нас в этом году приедет 12 человек. Но мы надеемся тоже, что мы увеличим хотя бы до 20 в следующем году, как минимум.
Кроме Transitions Online, какое-нибудь из известных вам интернет-изданий занимается подобными программами в Европе, направленными на обучение интернет-журналистов из стран бывшего СССР?
Насколько я знаю, мы единственные, кто делает это бесплатно.
Для слушателей.
То есть для вот журналистов из России и Центральной Азии.
Вот те 9 и 20 человек, о которых вы говорили, они приезжают для себя бесплатно. Это деньги,
да,
гранта?
Да, деньги гранта покрывают переезд, проживание, покрывают расходы тренинга.
Ольга Ирахлон, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы применить на практике то, что вы здесь узнали, сколько времени вам понадобится, какие усилия, как дальше практически притворяется то, что вы здесь узнали?
А на самом деле, мне кажется, что все будет зависеть от нашего желания. Дело в том, что та схема, о которой мы говорили на тренинге, она позволяет вообще вот вернуться и одному человеку сделать собственную страницу. Это можно сделать одному, не выходя из собственной квартиры, если у тебя есть компьютер и выход в интернет. Но это если ты так придумал, и у тебя такой вариант. Но ты, с другой стороны, ты можешь набрать команду, ты можешь пригласить других журналистов, ты можешь найти людей, которые помогут тебе в других вопросах, в маркетинге, в привлечении средств, в технической части. И тогда это уже будет, может быть, другое издание, может быть, даже... Мы захотим когда-нибудь сделать что-то такое, чтобы составить конкуренцию TOL.
А что вы думаете, Рахмон, сколько сил, времени и денег вам понадобится для того, чтобы притворить на практике те знания, которые вы получили в Праге?
Так, ну, думаю, сил у нас есть, а все дело во времени и в деньгах. То есть нужно привлекать какие-то средства для того, чтобы начать серьезное дело. Также и человеческие ресурсы, то есть необходимо собрать команду из профессиональных журналистов, которые готовы работать на интернет-издание, возможно, первое интернет-онлайн-издание в Таджикистане такого уровня. Для того, чтобы делать что-то серьезное, нужно тщательно подготовиться к этому.
О независимой интернет-журналистике я беседовал в пражской студии «Радио Свобода» с Таней Хаас, менеджером журнала Transitions Online Прага, и журналистами Ольгой Каплиной из Алматы и Рахмоном Балтаевым из Душанбе.
«Круглый стол» вел Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».